Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Слушателям хочу предложить присоединиться к видеотрансляции нашего эфира на YouTube-канале «Радио «Спутник». Там есть возможность задавать свои вопросы гостям эфира. Я, собственно, с радостью представлю нашего гостя, журналист и писатель Игорь Мальцев. С нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, господа слушатели.
Помимо YouTube есть еще WhatsApp, куда вы также можете присылать свои вопросы. Обращаюсь я к слушателям. +7 968 766 3311. +7 968 766 3311. В общем, ждем ваши вопросы. Если возникают, пожалуйста, пишите. Ну и про телеграм-канал «Радио Спутник» не стоит забывать. Вся подробная информация и бот работает, посредством которого тоже можно общаться с нами и нашими гостями. Ну что, Игорь, тогда к новостям, к повестке. В ходе брифинга Минобороны начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил о подробностях проекта ЮПИ-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы. Нашумевшая история на меня, так сказать, произвела огромное впечатление, и в Соединенных Штатах подтвердили уже, да, собственно, наличие этих лабораторий и исследования, которые там проводились. Сейчас рассекречиваются данные, и вот в российском военном ведомстве говорят, что в этих лабораториях, в этих центрах изучали распространение особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла. А в рамках проекта «Пентагон на Украине» выявлены перелетные птицы, маршруты которых проходят преимущественно через Россию. Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидобстановки этот, ну, имеется в виду с помощью перелетных птиц, не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Как вы отнеслись к этим сообщениям? Насколько они тревожные? Пожалуйста.
Ну, собственно, у нас же особо ничего нового, да, потому что мы помним, что в 91-м году была такая программа по Cooperative Threat Reduction Program, так называемая, да, для того, чтобы как раз расчленить и убрать всяческие варианты после оставшиеся после Советского Союза, да, как они утверждают, это так называемый Non-Lugar Act. Да. А потом вдруг в 2005-м господин Обама вошел в партнерство с украинскими правительственными кругами, и началась такая долгая история этих, как они утверждают, исследований по предотвращению всяческих вот этих заболеваний, в том числе так называемый avian flu, да, грипп вот этот. Uh-huh. А потом как-то все глубже все раздалось. И вот то, что сейчас обсуждается, это вообще-то история 2010 года. И есть же еще одна история, тоже отдельная, но очень сильно к ней привязанная. Это история по исследованиям ДНК среди военных, да, то есть в программу, в которой исследовались ДНК там, грузинских военных, украинских военных, и все, до чего могли достучаться. Помните, как весело, заливисто смеялись наши умные и образованные, когда чуть ли не Путин сам или кто-то, я не очень помню.
Да, президент сказали, Путин, что, да, говорил об этом, что собираются, да, данные славянских народов.
С тех
народов,
пор, да, как бы мы запрещаем передачу биообразцов за границу, да, помните?
Да.
Все такие, ой, опять русские вот что-то делают. Да, и поэтому, собственно говоря, не работала система там 23andMe, да, вот это MyHeritage, там надо пересылать через границу образцы там ДНК. Угу. И все такие, ой, нас лишили варианта. А на самом деле мы имели тоже интересную очень схему по получению биообразцов с миллионов граждан. Да? Это, во-первых, то, что называется Big Data, да? Которая используется как угодно. И теперь мы видим, как она используется. И когда вот этот, когда наши перекрыли поток биообразцов через границу, возникли вот эти лаборатории, которые начали заниматься конкретно совершенно сбором у вот этих военных, солдат, а также у украинцев, которые достаточно, как вы понимаете, близки по всем этим ДНК.
Если не сказать одинаковые. Но, в общем, из вашего ответа можно сделать вывод, что, в общем, вау-эффекта такого от рассекреченных данных не будет. В каком-то смысле это такой секрет Полишинели, о котором все знали и давным-давно говорили. Ну, имеется в виду в мировом общественном дискурсе, сознании.
А я не думаю, что общественности очень сильно было дело до всего этого происходящего. Потому что, это не у общественности мировой происходило, а вполне на территории третьих стран, да, и кого это волнует. А с другой стороны, такого рода утечки, если их можно было прикрыть в сетях, там, в СМИ, особо не уделять этому значения, мимо публики это и прошло.
Но я бы согласился, если бы не Китай. В общем, что стало еще известно, собственно, да, из этой истории, что Соединенные Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биолаборатории на Украине. Эти лаборатории участвовали в американской военной биологической программе. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом говорит представитель МИД Мария Захарова. И мы слышали уже из Китая, например, голос, да, так сказать, ну, весь мир на протяжении 2 лет, ну, не весь мир, хорошо, не весь мир, часть мира обвиняла Китай в распространении коронавирусной инфекции, в общем, да, и последствиях этого распространения. А теперь выясняется, что подрядчики Пентагона, военного ведомства Соединенных Штатов, по этой программе изучали коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии. В общем, ну вот Китай, так сказать, и Китай, конечно, не преминул, так сказать, да, обратить на это внимание.
Дело в том, что когда на исходе вот этой двухгодичной пандемии начали возникать вопросы, в том числе к советнику правительства американского в области здравоохранения господина Фаучи и прочих, в том числе и немецких, вирусологов, которые отрицали полностью всяческие эти лабораторные теории, называя всех безумцами и поклонниками теории заговора. Но факт остается фактом, что именно через Фаучи того же самого были оплачены на достаточные миллионы исследования на базе, скажем, того же самого Уханьской лаборатории, исследования по gain of functions вирусов, да, то есть по усилению функций, то есть что и произошло, когда у нас обычный достаточно вирус, с которыми живут люди уже миллионы лет, да, приобрел некоторые новые очень интересные черты. В связи с этим я тут недавно смотрю полную раскладку лабораторий, небольших лабораторий, которые построены на территории Украины, таких как, ну, и Харьков там есть, и Мариуполь, будем считать, что лаборатория, которая построена на 1,5 миллиона долларов, маленькая, да, Но все-таки где-то надо было эти 1,5 миллиона взять, и почему-то везде плательщиком значится не Министерство здравоохранения Украины, не Министерство здравоохранения Америки, а Министерство обороны. Так написано, донор, Department Ministry of Defense. Да? Очень интересно, с какой стати, когда нам сейчас пытаются рассказать про то, что это все про курочек и дифтерит, да, окей, окей, мы верим. Но почему тогда платила за строительство этих лабораторий, которых десятки, именно Министерство обороны США?
Да, и не только на Украине, но и в Грузии. Мы помним, что даже, так сказать, журналистов допускали до грузинских лабораторий. Но что-то там ничего не... Якобы все прозрачно, а ничего критичного не происходит и так далее. Но вот смотрите, в связи с этим в Российской Госдуме внесли проект обращения о расследовательности деятельности биолабораторий на Украине к Организации Объединенных Наций и Парламентской Ассамблеи ООН. В общем, призывают к сотрудничеству и необходимости расследования деятельности этих биолабораторий. На ваш взгляд, велика ли вероятность такого проведения объективного расследования? Кто в этом может быть заинтересован помимо России?
Разве что Китай. Я боюсь, что проблема в том, что если они будут как-то всерьез воспринимать, всерьез подключаться к этому расследованию, то может получиться очень некрасиво, может прилететь такой, могут выясниться такие факты, которые не понравятся уже всем. Поэтому так же, как и за 2 года, как мы понимаем, того же самого коронавируса, любые попытки исследовать, а также провести независимое расследование по поводу лабораторной теории, вы же помните, чем заканчивалось. Даже ВОЗ приехал, ему показали двери, сказали, да, все прекрасно, а теперь до свидания. Понимаете, и люди, которые сейчас будут этим заниматься, все, кроме, боюсь, там, русских и некоторых стран, которые непосредственно испугаются того, что происходит у них под боком, да, то всем остальным, я боюсь, это покажется не очень нужным, и они будут всячески дискредитировать и рассказывать, что это все, в общем, для курочек, уточек и свинок.
Нет, но есть же конвенция, то есть я понимаю, да, о чем вы говорите, но с коронавирусом отдельная история, а здесь все-таки действительно существует вот такой документ, да, конвенциональный, собственно, конвенция о запрещении биологического токсинного оружия. Эту конвенцию подписали множество стран и так далее. Вот и существуют, в общем, механизмы, посредством которых можно или там инициировать расследование. Мы не знаем, запустится оно или нет, но хотя бы инициировать. Ну, типа, примите во внимание, так сказать, да, вот тут лаборатории, вот данные, вот документы и так далее. Давайте с этим что-то сделаем. Примут это в работу или нет?
Может быть, и примут, если наши дипломатические круги или те, кто этим занимается, вот уцепятся именно за вот эту программу УП-8, угу, и потребуют вообще-то...
UP-4.
А я-то смотрю про УП-8, которое распространение вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки, который стартовал в 2017 и несколько лет подряд продлялся. Вот о чем надо как бы разговаривать с нашими так называемыми партнерами, как я вообще уже не знаю, как их теперь называть.
Вот, это хороший. Вот мы сейчас прям перейдем, собственно, к дипломатии, эффективности дипломатии, ее возможностям буквально через несколько секунд.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Мы продолжаем. В студии Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи писатель-журналист Игорь Мальцев. Игорь, еще раз здравствуйте. Да, в очередной раз напомню про возможности, которые существуют для того, чтобы общаться с нашими гостями и с ведущими. Пожалуйста, есть YouTube-канал «Радио Спутник», где есть строка для комментариев, в которой вы можете оставить свой вопрос. Также WhatsApp для обратной связи 968-766-3311, 968-766-3311. Ну и телеграм-канал «Радио Спутник», там тоже можно задавать вопросы через бота. Игорь, ну что, переходим к дипломатии. Вот сегодня состоялись переговоры, несколько переговоров, которые обращают на себя внимание. Во-первых, главы России, Германии и Франции поговорили. Подробности пока неизвестно. Пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что продолжили обсуждать тему Украины. Сегодня же состоялись переговоры глав министров иностранных дел, глав внешнеполитических ведомств Украины и России, соответственно, Кулебы и Сергея Лаврова. Да, Чавушоглу также, собственно, переговоры прошли в Турции. Чавушоглу принимал в них участие сначала перед, собственно, двусторонними переговорами. Турецкий министр пообщался с представителями России, со своими коллегами из России и Украины. Ну и самый главный вопрос-то, действительно, мы его уже озвучивали, да, но дипломатия-то работает.
Это был вопрос или ответ?
Нет, это вопрос. Работает ли сейчас дипломатия?
Вы понимаете, когда были первые там три раунда переговоров, где участвовал господин Мединский, где участвовал Леонид Эдуардович Слуцкий, эти переговоры выглядели очень странно, потому что такое было впечатление, что русская делегация относится гораздо более ответственно ко всем этим дипломатическим вещам, чем, например, украинская, да? Ну, даже не мы с вами, а там американские блогеры, да, хихикали по поводу странного юноши в кепке, который выкладывал на стол первым делом айфончик. Кстати, один очень приличный американский блогер написал: вы же понимаете, зачем он, говорит, айфон выкладывает? Чтобы его американские начальники все слышали в подробностях. Вот. Понимаете, а когда их начали уже там по одному отстреливать свои же, тогда, видимо, наступила пора смены парадигмы. И надо было уже разговаривать с какими-то более взрослыми людьми, хотя господин Кулеба вряд ли похож на ответственного также человека. Понимаете, вот этот очень странный несолидность какая-то во всем, с чем русские делегации каждый раз сталкиваются, потому что это такой, как-то повежливо сказать, да, южный, это такая южная хитрость нарочитая, какое-то мелкопоместное жульничество и бесконечная ложь. Все, что как бы видят наши солидные дяди типа Слуцкого, да?
Вот смотрите, Игорь, поэтому... я позволю себе, собственно, да, вот тут перебить, и, ну вот, для спора, так сказать, контраргумент вам. Ну вот то, что происходит, это можно рассматривать с точки зрения неких таких философских воззрений, да? Украинская делегация выглядит в рамках новой искренности, да, слышали вот эту вот историю, да? Новая искренность, такая философская концепция. И президент украинский тоже, в общем, вещает тоже в рамках этой новой искренности. Во-первых, считывается ли эта новая искренность на Западе? Да, вот они, новая искренность, а с другой стороны, российская делегация представляет собой, ну, в определенном смысле, без, так сказать, любой коннотации негативной, позитивной, классицизм, да, традиционность. Галстуки, костюмы, все, как говорится, как полагается. И вот это такая борьба двух школ. Новой со старой. Да, вот мы видим в рамках этих переговоров. Но и здесь какой вот вывод напрашивается? Вот смотрите, вот этот классический дипломатический подход, который виден, который наблюдается у российской делегации. Ведь ровно с этим классическим традиционным подходом российская делегация и вообще российская дипломатия требовала от Запада влияние на выполнение минских договоренностей. 8 лет подходили к этому вопросу. В этом классическом, дипломатическом, традиционном стиле и укладе. Но мы же видим, чем закончились все эти 8 лет. А вот когда появились условия по гарантиям безопасности, это тоже в каком-то смысле можно рассматривать в рамках концепции новой искренности. Мы открыто сказали, искренне сказали, вот, знаете, тыры-пыры, 8 дыр, вот тут нам ракета будет лететь 3 минуты, это нас не устраивает, мы этого не хотим. Да, если вы не пойдете и не будете, так сказать, гарантировать безопасность России, Россия будет отвечать на это военно-техническими средствами. Ну вот это тоже, по-моему, вписывается в это противостояние новой школы и старой школы. Что скажете на такой контраргумент?
Вы понимаете, вы какой-то очень гуманистический прямо мыслитель, потому что вы, по-моему, наделяете людей теми свойствами, которых они не имеют, потому что ответственность переговорщиков не зависит от наличия кепочки или от наличия джинсиков. Да? И я думаю, что никому не станет легче, если на эти переговоры приедет господин Шойгу в пятничных джинсах, да? Но на танке. Это все, это не есть новая искренность. Я вижу, что как бы более классическая, как вы говорите, а именно старая школа дипломатии, она использовалась вот когда ездили в Женеву, когда, по-моему, господин Рябков и прочие классические выпускники МГИМО пытались что-то говорить. Вот это и была классическая школа. Я не думаю, что тот же самый Слуцкий с Мединским, это уж потому что Мединский, во-первых, совсем не дипломат, а вообще-то бывший министр культуры. Слуцкий дипломат только потому, что он избранный депутат Госдумы, и у него должность такая, опять-таки, народная. Он лидер русской народной парламентской дипломатии. Там совсем другие, я боюсь, школы. Это не та советская школа имени Громыко. Угу. Слава богу, по-моему. Но когда приходится все в результате, все валится уже на плечи самого Лаврова, которого и знают, и уважают, и в том числе уважают за то, что он не совсем классически может высказаться, и не совсем классически как бы работает в своем поле, а достаточно творчески, тогда мы говорим сейчас только об ответственности политиков. Я, например, со стороны там, украинских всех, кто сейчас вещает, я не вижу ни грамма ответственности, и чем дальше, тем хуже. И вы посмотрите последний пакет законов, который там принимает Рада и подписывает Владимир Зеленский. Это крайне безответственные законы. Видимо, вы пропустили всего вот этот 9 марта закон о раздаче.
Да.
Даже не раздаче, а о том, что теперь любой как гражданин может взять все, что угодно в руки и пойти на русского солдата.
Да.
Это крайне безответственно. Я даже могу, если вам будет интересно, я могу объяснить, почему.
Ну, потому что теперь потенциально любой человек гражданский с условным топором в руке, да, может рассматриваться в качестве мишени. Ну, потому что от него исходит потенциальная угроза.
Не только, в том числе и тот, у кого в руках нет топора, потому что топор у него может быть под пиджаком.
Угу. Да.
Вот в чем дело. Оружие может быть спрятано.
Ну вот, да, если уж заговорили, у нас буквально полминуты остается до перерыва на новости. Вот этот законопроект, который, безусловно, обращает на себя внимание украинский, не законопроект, а уже закон, так сказать, да, вступивший в силу, да, он как отразится на сплоченности украинцев? Вот там как его воспримут? Как необходимую меру? Как что? Вставай, страна не огромная, да? Вот 20 секунд у нас буквально.
Ну, во-первых, довольно огромная.
Ну, а это все относительно, да, здесь, да.
Ну, да. А во-вторых, это ставится население в позицию уже... чудовищная опасность.
Все, прерываемся на выпуск новостей, после чего продолжим. Игорь Мальцев, писатель и журналист, с нами на прямой связи.